В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 26 сентября. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, и весь следующий час отвечать на ваши трудные вопросы о христианской религии будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами час. Вы можете нам звонить 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать в Viber и WhatsApp. 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это наш Viber и WhatsApp. Также у нас есть radioteos.ru. Это наш сайт. Туда вы можете тоже нам написать. И по традиции начнем именно с него. Мартин пишет нам. Нарушается ли единство Церкви Христовой различием богослужебного языка? Вот такой вопрос.
Нет, языком как таковым нет, конечно. В любом случае не нарушается при любых наших богословских взглядах. Потому что есть единая православная церковь, поместные церкви пребывают между собой в полном общении, языки богослужения при этом совершенно разные могут быть. В России, Украине и Белоруссии служат на церковнославянском, в Греции, соответственно, на таком церковно-греческом, немного отличается от новогреческого, в Румынии по-румынски, то есть в разных странах совершенно нормально могут служить на разных языках. Это совершенно не является проблемой. Даже внутри Русской православной церкви есть богослужения, специально предназначенные для народов, других народов Российской Федерации, и там тексты богослужений переведены на их языки. Так что любой язык может быть.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжим с нашим сайтом. Мила пишет нам, может ли христианин страдать от депрессии?
Может, точно так же, как христианин может страдать, там, не знаю, от язвы желудка, от повышенного давления, от других проблем со здоровьем. И то, что есть проблемы со здоровьем, это ни в коем случае не отрицает того факта, что человек христианин. Мы можем вспомнить апостола Павла, который чем-то очень тяжело болел. Он пишет, что «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я буду хвалиться не мощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть болезни у христианина в принципе могут быть, и в принципе могут быть душевные болезни, может быть депрессия, но другое дело, что мы все-таки имеем такую ответственность перед Богом заботиться о своем здоровье, выяснять, в чем проблема, обращаться, если нужно, к специалистам, то есть искать, как нам от этой проблемы избавиться или, по крайней мере, смягчить ее проявление. Поэтому тут может, конечно, он от этого христианина быть не перестает, он от этого из благодати Божией не выпадает. Это само по себе не грех, но нужно что-то с этим делать, нужно выяснять, в чем причины проблемы и как-то ее решать.
Спасибо, Сергей Львович. У нас новый вопрос от Романа в нашем вайбере. Уважаемый Сергей Львович, может ли быть у человека полнота счастья в раю, если его родные попали в ад?
Да. Понимаете, в чем дело? Ад не может отнимать счастье у рая. Вот я помню, когда я был еще студентом, был один парень, который пытался соблазнять первокурсниц. Соблазнять он их пытался таким образом, что он там, когда первокурсница его отклоняла, он становился на подоконник и угрожал прыгнуть в окно, совершить самоубийство. если она, значит, ему не уступит, и всю оставшуюся жизнь ей будет являться его бледный призрак, там, и вот так далее. Ну и в конце концов он напоролся на какую-то, значит, девушку, которая просто сказала, ну а что я сделаю? Хочешь прыгать? Прыгай, чего? Я тебя насильно не удержу. Если ты хочешь прыгнуть, что я могу с тобой сделать? Ну, значит, прыгнешь. А уступать я тебе не буду. Ну и кончилось тем, что он, конечно, спрыгнул в обратную сторону, то есть в комнату, и ушел, поскольку этот прием не сработал. И вот такой прием, что «а вот я все равно выберу несчастье, я все равно буду несчастен, и вы тоже должны быть со мной несчастны», он с Богом не проходит. Вот это надо понимать. Не проходит с Богом и не проходит со святыми. Человек, который говорит, ну как же, я вот попаду в ад, и я этим отравлю вам все ваше райское блаженство. Я буду бедный погибший, я буду бедный в аду, а вы там будете, значит, в раю на арфах наигрывать. Ну да, если ты выберешь себе вечное несчастье, ты будешь вечно несчастен. Если ты выберешь порвать все связи с Богом и его святыми, ну ты можешь это сделать. Но этим ты не разрушишь ничего в раю. Вот иначе бы означало, что ад может диктовать раю. Об этом, знаете, есть очень хорошо у Клайва Льюиса. У него в «Расторжении брака» есть пример такого манипулятора, который как раз и использует жалость и любовь других людей для того, чтобы заставлять их делать то, что ему нужно. И человек, который в этом своем манипулировании уже закоснел, и он говорит, ну как же вы тут будете, значит, в раю, а бедный я буду в аду. А ему говорят, ну ты покайся, и ты тоже будешь в раю, а кто тебя не волит вообще? Он говорит, нет, ну как вы вот там, низкие ханжи, будете в раю, а я в это время бедненький буду, значит, пребывать во мраке. Ну, не хочешь пребывать во мраке, не пребывай. Вот с Богом манипуляция не работает. И со святыми не работает. Бог любит и хочет спасения абсолютно всех людей. Бог гораздо больше любит каждого из нас и каждого из наших близких родственников, чем мы их можем любить. Бог ищет спасения абсолютно каждого человека. Но человек свободен отказаться. Если он откажется, это не разрушит рая. Это не разрушит блаженство святых. Это вообще ничего не разрушит, кроме этого человека. Вот тут с Богом такая манипуляция невозможна в принципе. Другое дело, что часто у нас возникает эмоциональная такая картина, которая не соответствует несколько действительности, когда мы себе представляем ад в виде лагеря строгого режима, такого, в виде такого санатория. Вот. И люди отправляются туда или сюда просто потому, что им такой приговор вынесли. На самом деле ад – это в том числе состояние души человека, который окончательно погрузился во зло и окончательно отверг Бога. И это состояние человека, в котором он уже вышел, он ушел от этой любви. Он уже не может быть связан с другими людьми. Но в любом случае ад не может диктовать раю, ад не может шантажировать рай.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Нам пришло сообщение. К сожалению, человек не подписался. Сообщение такое. Искупил ли Христос всех людей? Значит ли это, что все спасутся?
Христос умер за всех людей, и можно найти в Библии, например, слова, что Он есть Спаситель всех человеков, наипаче верных. Что Христос предал себя для искупления всех. То есть я думаю, что Священное Писание нам скорее прямо, если его принимать в прямом его смысле и значении, говорит о том, что Христос умер за всех людей. Но то же самое Священное Писание говорит о том, что не все люди спасутся, потому что спасение, которое предназначено для всех, оно оплачено для всех, оно предполагает отзыв самого человека, его личное покаяние и веру. Вот представьте себе, что некому больному человеку нужна операция, которая точно спасет его жизнь, но она очень дорогая, и он не может ее сам позволить. Но нашлись какие-то благодетели, которые ему оплатили эту операцию. И он может прийти этим воспользоваться, этим даром. А может не прийти и не воспользоваться. Он может отказаться. Ну, тогда он умрет. Хотя ему оплатили. Христос предлагает спасение всем, и его крестная жертва достаточна, исчерпывающее для спасения всех людей, когда-либо живших. К любому человеку можем подойти и сказать, что Христос умер за все твои грехи, все твои долги оплачены, ты можешь прийти на пир, ты можешь прийти к Богу, там уже для тебя место готово, там уже все для тебя приготовлено, ты только приди, ты только покайся. Но он может отказаться. И вот эта возможность человека отказаться, она предполагает, что некоторые откажутся, и что мы должны в этом отношении вот этого не скрывать. Потому что спасение все-таки предполагает некое решение человека, некое его свободное произволение, что человек хочет прийти на пир. Человек сдается Богу, принимает его прощение, дает Святому Духу его переменить изнутри. Если он этого не делает, то увы. Поэтому, хотя Христос, несомненно, умер за всех людей, спасение доступно всем людям, предназначено всем людям, им реально воспользуются, его реально примут те, кто его примут через покаяние и веру.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Александра. Здравствуйте, уважаемый Сергей Львович. Мне очень нравится, как вы кратко и емко формулируете концепцию Троицы. Бог един по существу и троичен в лицах. Не могли бы вы вкратце рассказать об альтернативных взглядах на этот вопрос, ересях, и он приводит такие, как савелианство и модализм?
Вы знаете, значит, по-моему, савелианство, если я не путаю, оно, это как раз есть модализм, другое название, если я не путаю, я сейчас навскидку говорю. Это представление о том, что три лица Троицы – это как бы три модуса или три маски, в которых действует Бог. Что есть только одна личность в Боге, и эта личность проявляет себя на разных этапах истории спасения, как, соответственно, Отец, Сын и Святой Дух. Однако Священное Писание нам не дает принять такую точку зрения, потому что, ну, например, Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». То есть речь идет о трех нетожественных лицах. «Я умолю Отца, Он даст вам другого утешителя». То есть мы не можем тут рассматривать это как три модуса, как три проявления одного лица.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим. Олег пишет нам: «Почему я должен считать, что моя жизнь принадлежит не мне, а Богу?»
Ну, это примерно так же. Почему я должен считать, что вода мокрая, огонь обжигает? Ну, потому что таково реальное положение дел. Я являюсь тварным существом, меня сотворил Бог. Это, ну, такова реальность, таково реальное положение дел. Я могу восставать против этого реального положения дел, оно мне может не нравиться, но я ничего от этого не приобрету, кроме временного и вечного несчастья. Мне от этого будет только хуже, если я буду игнорировать эту реальность. С другой стороны, если я этой реальности покорюсь, если я признаю, что да, моя жизнь принадлежит Богу, да, я не сам себе хозяин, это будет источником радости и утешения и во времени, и в вечности. На самом деле, вот это желание самому быть себе хозяином, отвергая владычество Бога, это источник несчастья, это источник боли, это источник горести. Уже здесь даже, на земле. Вот спокойствие, утешение, мир – это то, что мы приобретаем, когда мы полагаемся на то, что мы принадлежим Богу. Мы не сами себе хозяева. Наша жизнь принадлежит тому, кто о ней позаботится. И мы должны верить так, потому что это истина. Собственно, есть единственная причина во что-то верить – это то, что это истина.
Спасибо, Сергей Львович. 13:16, время московское. Вы можете нам позвонить, вы можете нам написать. Вы тоже также можете нам написать не только на наш сайт radioteos.ru, но и в Viber и WhatsApp. 8-977-850-09-96. Это номер нашего Viber и WhatsApp. Туда написал нам Роман вот с таким вопросом. Родительские души в раю как могут быть абсолютно счастливы, если души их детей находятся в аду?
Могут. Собственно, я говорил уже об этом, это в самом начале передачи было. Но, понимаете, пока есть надежда на то, что человек в ад не попадет. Мы всегда молимся, мы всегда беспокоимся, мы всегда прилагаем все усилия и должны прилагать все усилия для его спасения. Но если человек погиб, он это выбрал. Вы знаете, я лет, наверное, 15 назад, давно это было, принимал участие в неудачной попытке помочь одному юному наркоману. Он сидел на героине, ему лет 19 было совсем, был юный человек, значит. Он сидел на героине, он был такой вот, как бывают героиновые наркоманы, очень тощий, и он зарабатывал на жизнь проституцией. В каком-то он там голубом притоне обретался по этому поводу. И он, чувствуя, что он помрет сейчас, он побежал искать помощи у христиан, и его там церковь оплатила детоксикацию, его положили там в соответствующую лечебницу. Он там детоксикацию проходил, ему там возили еду. И тяжело с ним было очень, конечно. Он без конца врал, но это как бывает с наркоманами. Без конца врал, очень тяжело себя вел. И в конце концов мы решили его отправить в Псковскую область, где у него мать. И он буквально с поезда убежал. Ну и убежал он, надо думать, ну куда ему было бежать, куда-нибудь в тот же притон. И это, конечно, было очень тяжело, потому что ну, мы как бы там пару недель возились, прилагали большие усилия, вроде как делали доброе дело, надеялись увидеть плод, что мы как бы человеку жизнь спасли. А получилось, что не спасли. Получилось, что он просто как-то дозу сбил и убежал. Ну вот я ехал домой на метро, помню, в большом огорчении, а потом я подумал, ну хорошо, я вот сейчас приеду домой, и почему мои домашние должны быть подавлены из-за этого события, из-за поступка этого молодого человека. Почему они должны быть несчастны? И даже почему я должен быть несчастен? Это его поступок, он так выбрал. Мы сделали абсолютно все, что могли для того, чтобы спасти его жизнь, но он решил по-другому выбрать. Что же значит, он так выбрал? И я понял, что мне не стоит посвятить свою оставшуюся жизнь оплакиванию его выбора. Нужно просто его отпустить с миром туда, куда он сам пошел. Другой случай. Я как-то беседовал с женщиной, у которой была дочь-наркоманка. И она не знала, что делать. И, наконец, она приняла такое очень жесткое решение. Она сказала, что если ты будешь приходить ко мне под наркотой, я тебя не буду пускать домой. Куда хочешь, туда иди ночуй. И мне это показалось очень жестким. Это ее родная дочь, молодая девушка. Куда она там пойдет, там, каким опасностям подвергнется. Родная мама ее выставляет за дверь. И потом оказалось, что это единственное, что ей помогло. Единственное. Что вот эта жесткая любовь, эта способность сказать «нет», она спасла эту девушку. Она от этого призадумалась и согласилась лечиться, но вылечилась, и на тот момент были все живы-здоровы. Другая история кончилась плохо. Я знал про... Ну, в 90-е годы была эпидемия наркомании, поэтому случаев было много. Я знал про одну мать, у нее был сын-наркоман, который вылетел в итоге с работы, понятное дело, денег не было. Он с нее требовал деньги на следующую дозу, говоря, что он ужасно страдает, и он реально страдал, это правда. Ну и в конце концов он просто умер от передоза. А вот если бы с ним обошли жестко, если бы ему сказали, вот дверь тебе будет открыта только если ты твердо согласишься принимать помощь, согласишься лечиться, будешь делать все, как тебе скажут, то он мог бы спастись. И вот милосердие Бога, оно подобно милосердию вот матери к дочке-наркоманке. Когда эта глупая девушка идет, себя убивает, а мама ей говорит, нет, вот я тебе не буду помогать себя убивать. Если ты, значит, приходишь под наркотой, я тебе дверь не открою, а открою я тебе дверь только если ты твердо решишься прекратить употребление и обратиться за помощью. И вот поэтому Бог проявляет такую жесткую любовь. И в этой жесткой любви есть, да, определенный риск. Да, эта дочка-наркоманка могла сказать, а я все равно не буду лечиться, а вот ты, мать, ехидна, а лечиться я все равно не буду, вот я помру, ты будешь виновата, и все равно буду дальше колоться. Но беда в том, что если мама повела бы себя, как вот мать этого юноши несчастного, то дочь была бы точно мертва. Точно, 100%. Это всегда так кончается. А поскольку она появилась достаточно сурово, достаточно жестко, дверь перед ней закрыла и сказала, ты либо, ну, в религиозном контексте кайся, в том контексте прекращаю употребление, соглашайся принять помощь, через это она спаслась. И поэтому любовь Божия, она в некоторых своих аспектах достаточно жесткая любовь. Да, если вы не покаетесь, вы погибнете. Да, если вы намерены продолжать грешить, вы останетесь за дверью. Если вы раскаиваетесь, если вы хотите переменить свою жизнь, то дверь еще широко открыта, то добро пожаловать, то вас примут с распростертыми объятиями. А если не хотите, то не хотите.
Спасибо, Сергей Львович. Руслан пишет нам. Я считаю, что в нашей жизни огромное значение имеет воспитание. Что мы заложим в человеке, то из него и получится. А нравственный закон – это как результат нашего воспитания. Он выявляется в качестве остатка. То есть вот заложим мы в ребенка плохое, что убивать – это нормально, это хорошо, и он будет убивать и не задумываться о долженствовании.
Видите ли, нравственный закон – это, ну вот у Клайва Льюиса есть такое сравнение с таблицей умножения, что если таблицу умножения мы узнали в школе, а иначе бы мы ее не узнали. Это не значит, что таблица умножения – это штука субъективная. Она существует на самом деле независимо от наших предпочтений. Даже если нас научили этой таблице другие люди. Вот точно так же нравственный закон, он существует объективно, независимо от того, научили нас или нет. Да, ребенок может вырасти в каком-то страшно развращенном окружении, где ему будут говорить, что убивать – это нормально. Но обычно убивать чужаков, потому что нет никакого сообщества, которое считало бы, что можно убивать своих. Но это будет просто означать, что он объективно неправ, объективно заблуждается. Потому что нравственный закон – это вещь, которая от воспитания как такового не зависит. Точно так же, как, не знаю, законы физики, они не зависят от того, преподавали ли их вам в школе. Они действуют абсолютно независимо от того, как вы к ним относитесь, и даже в курсе ли вы о том, как они работают.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Миша пишет нам. «Я слышу свидетельство, в кавычках, о том, что Бог исцелил кого-то по молитве. Но ведь есть гораздо больше случаев, когда люди молились и бестолку. Больные умерли или продолжили страдать. Почему в этих случаях Бог не ответил на молитвы? За грехи?»
Не обязательно за грехи, но вот у нас есть пример, скажем, святого апостола Павла, который усердно молился Богу об избавлении от какой-то мучительной болезни. Там некоторые предполагают, что это была эпилепсия, некоторые предполагают, что это были приступы мучительных головных болей. Но так или иначе, это было что-то очень тяжелое, и он трижды молил Господа. И Господь ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть Бог для спасения человека, для спасения людей вокруг него может решить, что лучше этому человеку оставаться больным. Вот мы с нашей земной мирской точки зрения, для нас несомненным благом является здоровье и жизнь. Вот если человек помер, то это самое худшее, что с ним могло случиться, он больше никаких благ обрести в принципе не может. А если он болен, то это ему сильно испортило качество жизни его физической. Тоже все очень плохо. Но Бог видит перспективу в вечности. Бог видит вечные последствия всего, что происходит на земле. Поэтому Бог может решить, что человеку лучше с точки зрения вечности болеть. Ну вот есть такая Джонни Эриксон, американская очень известная проповедница. Она в Елеп не помню, 16, что ли, было. Но, в общем, она совсем была юная девушка. Она нырнула, сломала травму ныряльщика, перелом шейных позвонков, паралич всего тела ниже головы. То есть она немного могла шевелить головой, могла, в общем-то, говорить, а все тело было парализовано. И вот в ранней юности это получить – это чудовищная трагедия. И какие-то верующие люди, конечно, за нее молились, за ее исцеление. Но это ничем не кончилось, она осталась парализованной на всю жизнь. Но через эту травму она обратилась к Богу, и она стала проповедовать Слово Божие. Она стала очень ярким примером очень такой действенной проповедницы для многих людей, потому что она показывала собой пример человека, который с Божьей помощью преодолел крайнее отчаяние, крайнее несчастье. И она послужила ободрением для людей, которые находятся в похожем положении, даже для множества здоровых людей, потому что бывает, что человек здоровый, абсолютно у него руки-ноги в полном порядке, он отлично себя чувствует, но он пребывает в большом унынии из-за того, что, ну, вот как-то жизнь складывается не так, как он хочет. И для очень большого числа людей проповедь этой прикованной к инвалидной коляске женщины, которая не могла рукой пошевелить, это было, она была спасительной. Многие люди через это попали в рай. И вот Бог использовал эту ситуацию. Бог не дал ей физического исцеления, Бог дал ей нечто большее и лучшее. И она в небесах. Ее жизнь оказалась наполненной смыслом, которого в ней не было бы, если бы она просто осталась здоровой, прожила бы нормальную здоровую жизнь. И мы читаем, например, как апостол Павел пишет Тимофею, он упоминает, что Тимофей там страдал, какие-то болезни у него были желудком. И очевидно, что Павел не сказал: «О, сейчас я помолюсь, там у тебя будет вообще все в порядке со здоровьем». Нет. В каких-то случаях Бог попускает людям болеть. В каких-то случаях Бог дает сверхъестественное исцеление. Во всех случаях Бог исходит из временного и, главное, вечного блага всех людей, о которых идет речь, всех, на кого это может повлиять. Это Божий замысел. Он от нас сокрыт, но мы знаем, что может дать исцеление. И это бывает иногда. Бог может не дать исцеления, и это значит, что у него какой-то другой план. Бог хочет, чтобы люди что-то другое сделали со своими проблемами, что-то другое сделали со своими болезнями. Как псалмопевец в одном месте говорит: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться закону твоему». Другое дело, что обязанность христианина, естественно, заботиться о своем здоровье и здоровье ближних. Вот то, что в нашей власти, мы должны заботиться о здоровье своем и о здоровье других людей. Но если Бог попускает нам или нашим близким болезнь, и по молитвам исцеление не происходит, мы должны просто проявить послушание Богу в этой ситуации, потому что это имеет свое место в Божьем замысле.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Меня слышно?
Да, вас слышно. Добрый день, Станислав.
Да, Полина, добрый день. И Сергей Львович тоже. Сергей Львович, ну вот по поводу темы, которая сегодня вот животрепещущая оказалась, по поводу того, что Бог хочет всех спасти, ну вот из озвученной вами логики вообще-то следуют две вещи. Во-первых, получается, что Бог хочет всех спасти, но не может, потому что ему мешают люди, не принимая вот этого самого спасения. Таким образом, у вас Бог оправдывается тем, что ему мешают. Как говорится, кто хочет спасти, тот спасает, а кто не хочет, тот ищет оправдание. Вот, это вот первое следствие. А второе следствие, значит, понимаете, какая штука получается, что, значит, вот есть те, кто принял Иисуса как Спасителя, и те, кто не принял. Вот те, кто принял, они ведь все равно попадут в рай, поэтому ими можно пожертвовать в той или иной степени для того, чтобы те, кто еще не принял, могли бы обратиться. Например, вот мне все время вспоминается случай с Чикатило. Значит, два варианта. Значит, если жертвы Чикатило приняли Бога, то это означает, что и Бог им не пожертвовал, но исключительно для того, чтобы один Чикатило мог покаяться. И вот он так жертвовал и жертвовал, по-моему, там больше 60 человек пожертвовал. Вот. Я думаю, Сергей Львович, если вы вот это все расскажете родственникам жертв, извините, но вас могут просто побить. Вот. Второй вариант. Если... И сами жертвы тоже еще не покаялись. Но вообще-то они могли бы это сделать, но вот Бог повел себя настолько жестко, что он вот их подставил под этого самого Чикатило. Это означает, что Бог не хочет, чтобы все покаялись. В любом случае, ваша логика о благости вашего же Бога, она, извините, не работает. Такие вот дела.
Значит, что такое вообще спасение? Спасение – это определенное прежде всего, личные отношения с Богом и его народом. То есть спасение – это как стать членом семьи. Это как вступить в брак. Это как приобрести гражданство. Или как получить усыновление. И все это предполагает именно личные отношения, которые не могут быть вне личного согласия самого человека. Поэтому, да, человека нельзя спасти без его согласия, точно так же, как человека нельзя женить без его согласия. Это будет тогда не брак, это что-то другое будет. И да, Бог нуждается в этом отношении, в нашем согласии, для того, чтобы нас спасти. И поэтому сама природа этого спасения, как личного отношения, она такая, что это предполагает личное согласие человека. Что касается того, чем Бог жертвует, там, видите ли, зло в мире, оно происходит в результате мятежа против Бога. В результате мятежа личной Чикатило, в результате мятежа всего этого падшего мира. Бог не является автором зла. Потому что Бог кого-то подставил под Чикатило – это чепуха. А то, что зло, которое происходит в мире, оно происходит не потому, что Бог это определил, не потому, что Бог этого хочет. Оно происходит потому, что люди грешны. Они пользуются своей свободной волей вот так, как они и пользуются. Любой человек, который покается и уверует, он, соответственно, обратится к Богу. Я думаю, тут имеет смысл пояснить, что мы имеем в виду, когда мы говорим о том, что о Божьем промысле, о Божьем предвидении. Вот представьте себе, мы читаем сообщение, что открыта новая больница, в ней есть хирургическое отделение. Хирургическое отделение рассчитано на прием такого-то числа пострадавших. И мы понимаем, что в планы строителей больницы включено, что в этом городе, вероятно, будет столько-то людей, нуждающихся в хирургической помощи. То есть, что в этом городе будут происходить там преступления, поножовщина, бытовые травмы, автомобильные аварии, крушения, катастрофы, масса других ужасных вещей, которые не входят в планы создателей больницы. Но они знают, что это произойдет. И поэтому они строят больницу, чтобы принять пострадавших. Вот Бог, Он не планирует всех злых вещей, которые происходят, в том числе всех преступлений. Бог просто знает о том, что они произойдут, и Бог знает, что с этим делать. Бог знает, как исцелить этот мир. Но сами по себе акты зла, акты преступления, они происходят никоим образом не по воле Божией, а по воле Его падших созданий.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также у нас есть не только телефон, но и Viber. Номер Viber 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Нам пишет туда Дмитрий. Видят ли нас или слышат умершие родственники?
Я думаю, да. Потому что в книге Откровения Иоанна Богослова упоминаются мученики, которые явно в курсе происходящих на земле событий, там, судя по их молитве. Или богач в аду знает, что у него там 7 братьев, они живы до сих пор. То есть, по-видимому, да, по-видимому, люди, перешедшие уже на ту сторону, они в курсе того, что происходит здесь на земле. У нас нет обратной, конечно, связи, мы от них никаких сведений получить не можем, но они в курсе того, что здесь происходит.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем дальше к нашему сайту radiotales.ru. Заур пишет нам: если Иисус был распят, а по-вашему он был Богом, то кто тогда руководил всем мирозданием в течение 3 дней?
Видите ли, Вопрос предполагает, что Бог существует параллельно с нами, в одном и том же с нами времени, что Бог живет где-то на верхнем этаже, и если Он спустился к нам на 15 минут, то, соответственно, Его эти 15 минут на верхнем этаже нет. На самом деле Бог является создателем времени, и Он никак этим временем не связан. Ну, примерно как автор романа. Автор романа, он не связан внутренним временем романа. Он может первым написать эпилог. Он может за 5 минут написать, и прошло 30 лет, и все они очень постарели, и уже забыли там, что было до этого. Он может, наоборот, полгода отшлифовывать 5-минутную сцену. Он может возвращаться в первые главы романа и их дописывать. И понятно, что внутри романа время развивается так гладко. Или даже внутри фильма, когда мы видим, что в фильме там разные сцены, они снимаются в разные моменты времени, абсолютно никак не привязанные к внутреннему времени фильма. У нас, может быть, финальные эпизоды фильма сняты сначала, а потом то, что у них там завязка. Поэтому Бог вообще никак не связан с нашим временем. И ставить вопрос, что делал Бог в то время, как Иисус был на кресте, это бессмысленно, потому что Бог не подчинен нашему времени. Время – это одно из Его творений. Тут можно сравнить воплощение ситуации, когда автор становится одним из персонажей в своем романе. И мы не говорим, а что же автор тогда, пока Толкин был в Средиземье, кто же тогда преподавал в Оксфорде? Очевидно, что время Средиземья, оно никак не связано с тем временем, когда Толкин там в Оксфорде преподавал. Это просто Толкин никак не подчинен внутреннему времени Средиземья. Точно так же, как Бог никак не подчинен времени нашего мира. Но это первое, что можно сказать. И второе, то, что Иисус страдал и умер как человек. Это очень важный момент. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Но Христос умирает по своей человеческой, а не по своей божественной природе. Мы можем сказать, Бог умер в Иисусе Христе в том смысле, что тот человек, который умер за наши грехи, он также одновременно является Богом. Точно так же, как мы называем Марию Богородицей, хотя она родила человека Иисуса. Но этот человек также является и Богом. Но мы не говорим об этом, при этом о смерти божественной природы.
Спасибо, Сергей Львович. Заур пишет нам, если Иисус был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен?
Ну, собственно, мы это отчасти затронули. Умер не Бог как таковой, умерла не божественная природа. Умер человек Иисус Христос. Иисус Христос есть одновременно совершенный Бог и совершенный человек. И Он делает то, что свойственно Богу, и то, что свойственно человеку. И как человек Он полностью принадлежит к человеческому роду. И будучи человеком, он полностью разделяет все принадлежащее к человеческому роду, в том числе он разделяет смерть. И вот смерть Иисуса – это смерть человека. И мы можем говорить о ней как о смерти Бога, и Писание говорит, например, в Деяниях апостол говорит, он заповедует пресвитерам пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Иисус Христос есть одновременно Бог и человек. Поэтому, в принципе, мы можем сказать о том, что на кресте за нас умер Бог. Но мы не имеем в виду, что умерла при этом божественная природа. Поэтому смерть – это то, что относится к Иисусу Христу как к человеку.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Это снова Станислав. Слышно ли меня сейчас?
Да, вас сейчас тоже слышно. Здравствуйте, Станислав.
Замечательно. И вы тоже будьте здоровы, не болейте. Значит, Сергей Львович, ну вот и так, что мы знаем о вашем благом Боге. Значит, ваш Бог знает о злых помыслах и делах людей, но он ничего не предпринимает для их предотвращения. Вот, вы знаете, даже у людей, значит, это называется преступное бездействие. Понимаете, то он насылал потопы на грешное человечество, испепелял Содом и Гоморру, исчадие порока, а потом вдруг взял, да и сдулся, как говорится, против Чикатило. Против Чикатило он не силен, получается. Но это коротенькое замечание. А второе еще. В прошлую среду хотел вам про эволюцию задать вопрос. Сергей Львович, ну вот смотрите. Значит, я утверждаю, что в текстах Библии так и есть доказательства эволюции. И вот об этом, я думаю, всем верующим, которые не верят в эволюцию, надо было бы знать. Значит, что конкретно я имею в виду? Есть такая книга «Левит», а в ней глава 11, стих 1. И там, значит, Господь Бог евреев перечисляет, значит, Моисею Аарону сначала тех, значит, животных, которых евреям можно употреблять пищу, а потом тех, которые им есть нельзя. И даже, значит, он там указывает причину, почему нельзя. Вот, собственно говоря, эта причина и указывает на факт эволюции. Значит, что мы там имеем? Ну, это, конечно, если Библию считать достоверным источником информации. Вот смотрите сами. Там сказано про тушканчика и зайца. Написано, значит, я процитирую, значит, сейчас. Значит, только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца. Потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. Вот. Таким образом, что мы тут имеем? Если верить Библии, то и тушканчик, и заяц во времена Моисея, вот, они у нас имели копыта. А сейчас, как известно, они копыт не имеют. То есть, другими словами, согласно Библии, у нас и тушканчики, и зайцы, как говорится, свои копыта отбросили и перешли на следующую ступень своей эволюции. Так что вот, повторюсь, тем верующим, которые не верят в эволюцию, Библию надо читать тщательнее. Вот. Такие вот дела. Спасибо.
Ну, мне кажется, значит, насчет тушканчиков и зайцев разговор достаточно бессмысленный. В любом случае не имеет никакого отношения к эволюции. Что касается того, почему Бог не предотвращает проявление человеческого зла, я думаю, что в значительной степени предотвращает. Я думаю, что на нас свалилось бы значительно больше всего, если бы Бог не предотвращал. Я думаю, что давно была бы ядерная война, если бы Бог ее не предотвращал. Но если бы Бог полностью, абсолютно, вообще, тотально предотвращал любое зло, это бы просто означало, что во Вселенной нет свободной воли. Потому что если вы, как только вы делаете неправильный выбор, Бог это каким-то образом предотвращает, это значит, что у вас никакого выбора нет. И если у вас все-таки есть реальный выбор с реальными последствиями, значит, вы можете совершить неправильный выбор, который будет иметь плохие последствия для вас или для других людей. Если Бог всякий раз будет это полностью предотвращать, ну, значит, мы будем жить в мире, где нет свободной воли, где у нас нет подлинного выбора. А если мы живем в мире, где свободная воля все-таки есть, значит, у нас есть подлинный выбор. У него есть подлинные последствия, которые окажутся плохими, если мы выберем неправильно.
Спасибо, Сергей Львович. Руслан пишет нам на наш сайт radioteos.ru. Как вы думаете, может ли душа в раю измениться, поменяться в плохую сторону? Ведь Люциферу тоже было хорошо с Богом, но он по какой-то причине возгордился и изменился. И может ли душа на том свете иметь свободу выбора?
Душа имеет свободу выбора, спасенная душа имеет свободу выбора, и она всегда выбирает Бога свободно, радостно. Блаженный Августин где-то об этом говорит, что в раю мы будем настолько счастливы, что не будем хотеть себе несчастья и не можем хотеть. То есть в раю все абсолютно свободны и абсолютно свободно избираем Бога. Что касается падения ангельского рода, то это был момент испытания, который нужно было пройти для дальнейшего возрастания ангелов. И это воспитание, момент испытания, которое, соответственно, сатана провалил, возгордился. Но насколько мы знаем из Священного Писания, из Священного Предания, души, которые находятся в раю, они находятся там навсегда. То есть ответ на вопрос, а могут ли там грешники, могут ли спасенные в раю согрешить и пасть? Ответ на этот вопрос – нет.
Спасибо, Сергей Львович. У нас еще есть вопрос от Олеси. Что такое заповеди блаженства и почему их 9?
Ну вот это то, что на литургии в церкви, за каждой литургией поют блаженные, вот алчущие, жаждущие правды, блаженные кроткие, блаженные плачущие, блаженные миротворцы и так далее. Это часть Нагорной проповеди Господа, где Он говорит, какие люди наиболее Ему угодны, наиболее блаженны в том плане, что причастны истинному благу. Потому что у нас в современном языке блаженство – это когда человек, не знаю, там лежит на пляжу и попивает коктейль. А в то время блаженные – это причастные истинному благу, обладающие этим высшим благом.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу, поэтому спасибо всем, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Напомню, что все передачи вы можете найти в записи на radioteos.ru и... Мы с вами встретимся через неделю, также в 13:00.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Спасибо.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.